Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, член Федерального бюро партии «Яблоко» Александр Шишлов. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Сегодня мы обсудим ситуацию с правами человека в Петербурге и в стране в целом, поправки в закон о митингах, принятые вчера ночью в Госдуме и утвержденные сегодня в Совете Федерации, борьбу с экстремизмом. В Петербурге скоро начнется второй процесс по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, закон о запрете пропаганды гомосексуализма, который скоро, похоже, будет вынесен уже на федеральный уровень, ситуацию с призывниками. Короче говоря, обсудим наиболее обсуждаемые темы, имеющие самое прямое отношение к правам человека, нарушению и соблюдению этих прав. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. А нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Александр Владимирович, ну давайте начнем с поправок закона о митингах. Сейчас самая обсуждаемая тема. Сегодня благосфера просто вообще там, я не знаю, взорвалась по поводу этого. Значит, поправки были приняты вчера поздно ночью, там, около 12 в Госдуме. Сегодня в Совете Федерации. Значит, правозащитники написали письмо Валентине Матвиенко, спикеру Совета Федерации. Она сказала, что она этого письма не получила, соответственно, не читала. Вот. Давайте вначале ваше отношение к этим поправкам.
Я думаю, что решение, конечное решение по этим поправкам, оно будет приниматься на политическом уровне, поэтому неудивительно, что Валентина Матвиенко сказала, что не читала обращение руководителя. Это вы говорите, наверное, о письме Федотова, руководителя Совета по правам человека, при президенте России. Решение будет принимать президент, и я надеюсь, что президент не станет подписывать этот закон, потому что в том виде, в котором он сейчас принят, я полностью здесь согласен со своими коллегами-правозащитниками из Совета по правам человека при президенте. Этот закон несовместим ни с буквой, ни с духом Российской Конституции, которая, стержнем которой является как раз обеспечение прав человека и защита прав человека, в том числе защита прав на свободное выражение, свободное и публичное выражение своего мнения на митингах, собраниях, демонстрациях. А этот же законопроект, он направлен на такое, принят, сформулирован, сочинен в каком-то административном раже и исходит из того, что нужно наказывать людей за то, что они выражают свое мнение, за то, что они имеют свою точку зрения и хотят ее довести до остальных людей. Вот те формулировки, которые в этом законе есть, те санкции, которые предлагаются, мне представляются чрезмерными, неадекватными и не отвечающими потребностям общества, если общество хочет развиваться, если общество хочет слышать разные точки зрения, если общество приветствует конкуренцию мнений, борьбу мнений. И я надеюсь, что этот законопроект законом все-таки не станет. Потому что если бы он стал законом, то это было бы серьезным шагом назад в развитии России.
Александр Владимирович, вы долгие годы были членом комиссии по СЕПу, юридическим вопросам, правам человека, а потом советником постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене. Как раз курировали вопросы взаимодействия с международными организациями в сфере науки, инноваций и образования. Но вопрос у меня вот, почему я это упоминаю. Вопрос в чем? Сторонники и инициаторы принятия этого законопроекта, этих поправок в закон в Госдуме, они всячески постоянно все заявляют о том, что таким образом российское законодательство будет приведено в соответствие с европейским. То есть те, скажем так, защитные меры, которые принимаются в Европе, например, да, в борьбе с беспорядками на улицах и так далее, они как раз более-менее соответствуют вот тем мерам, которые предлагаются при принятия этих поправок в России. Насколько, по вашему мнению, это соответствует действительности?
Я думаю, что здесь есть элемент лукавства, мягко скажем. И здесь речь идет не о борьбе с беспорядками. Это совершенно другой сюжет. Конечно, уличные беспорядки, выступления экстремистов – это совершенно другие проявления, их нужно пресекать, но действующее законодательство дает очень широкие возможности для защиты общественной безопасности вот именно в этом направлении. Вот. Тот же законопроект, который обсуждается сейчас, который был принят, как мне представляется, он имеет другую направленность. Он не направлен на борьбу с экстремизмом, на борьбу с хулиганством. Он, по сути дела, может быть направлен на борьбу с выражением, с публичным выражением другого мнения. И это совершенно другие сюжеты. И причем здесь приведение в соответствии с международной практикой. Кстати, хотел бы я услышать примеры, конкретные примеры, не общие слова о приведении в соответствии с практикой, а конкретные примеры. Вот, по-моему, это очень лукавые аргументы.
Ну, смотрите, сейчас по телевидению постоянно показывают, по первым каналам показывают, как разгоняют демонстрации в Соединенных Штатах или в Европе, и в Германии. Видите тоже, вы, я думаю, были свидетелями этого.
Ну, по телевизору у нас могут показывать разные сюжеты, те, которые подходят к злобе дня. Это мы все знаем, какое у нас телевидение. Но дело же не в этом. А одно дело, когда люди собираются и проявляют насилие, когда они опрокидывают автомобили, жгут что-то, когда это не мирный митинг, не мирное собрание, не мирное выражение другого мнения, а именно собрание, митинг, шествие, связанное с насилием, с организованным насилием, с беспорядками, это совершенно другое. Нужно различать хулиганские проявления и проявления просто выражения гражданской позиции. Вот это принципиально разные вещи. Тот законопроект, который обсуждается, о котором мы с вами говорим, такого различия, по сути дела, не делает. И это опасное оружие, которое может быть направлено в совсем другом направлении, чем то, о чем говорят его апологеты.
А скажите, а по вашему мнению, какие последствия вообще это? Как это изменит общество в России вообще? Как это изменит вообще ситуацию?
Я не хочу делать мрачных прогнозов. Еще раз хочу подчеркнуть, я думаю, что этот законопроект законом не станет. Я хотел бы на это надеяться. Вот если он станет законопроектом, вот тогда мы будем смотреть, каким последствиям он приведет, тогда мы будем обсуждать эту тему. Но сегодня я не хотел бы нагнетать обстановку и делать какие-то мрачные прогнозы. У нас ведь, вы знаете, мрачные прогнозы иногда бывают самосбывающимися. Вот лучше этого не делать.
Ну да, и с другой стороны, у нас очень часто принятые законы совсем не исполняются вообще, на самом деле, если разобраться так. На это многие надеются, кстати.
Я об этом говорил, что действующая правовая база, она позволяет бороться с экстремизмом, она позволяет бороться с беспорядками. Если в этом направлении нужны какие-то точечные изменения, об этом можно говорить. Но та инициатива, которая вот сегодня обсуждается, которую вчера до полуночи в Государственной Думе обсуждали, на мой взгляд, она направлена на другое.
Спасибо большое, Александр Владимирович, а мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Выгодно ли Владимиру Путину наложить вето на законопроект о нарушениях на митингах, как противоречащий Конституции и международным обязательствам России? Об этом спорят Людмила Нарусова, Иван Рыбкин и Вадим Прохоров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рязанков. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, член Федерального бюро партии «Яблоко» Александр Шишлов. Александр Владимирович, ну давайте немножко еще остановимся на этих поправках, на этом законопроекте, да. Знаете, вот первая реакция, вот на акции, вы были на акции «Стратегии 31» у гостиного двора, которая последняя и заключительная, видимо, была акция, как сказал Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированного кадровыми партией «Другая Россия». А вот в Нижнем Новгороде на такой же стратегии активисты объявили о начале акции гражданского неповиновения. Вот в своем обращении они заявили, цитирую: «До тех пор, пока государство не начнет соблюдать конституционные и международные нормы закона в сфере свободы собраний, мы отказываемся по своей воле платить штрафы, исполнять альтернативные штрафам виды наказаний, повиноваться незаконным требованиям судебных приставов, государственных чиновников, полицейских и сотрудников спецслужб». Конец цитаты. Вот как вы думаете, не вызовет ли это такое вот явление, да, вот принятие этих поправок, даже если они, то есть если они будут приняты, конечно, и подписаны президентом, вот рост вот такого вот гражданского неповиновения?
Это серьезное заявление, которое там сделали, но я думаю, что нужно отдавать себе отчет, а что дальше, в следующих шагах, которые последуют за теми первыми шагами, о которых сказали инициаторы этой кампании гражданского неповиновения. Я вообще сторонник другой тактики, потому что следующим шагом за такой кампанией, за кампанией гражданского неповиновения, как вы говорите, отказа платить штрафы, что будет следующим шагом? Ведь дальше эти люди могут быть привлечены к уголовной ответственности. И что тогда будет? Они согласятся быть привлеченными к уголовной ответственности и нести ее? Или другой вариант, тогда им надо уходить будет в партизаны. Вот. Я думаю, что надо стараться, стремиться к тому, чтобы использовать законные методы борьбы за свои права и интересы и не доводить дело до насилия.
12 июня пойдете на митинг в Петербурге? Вообще, почему в Петербурге так спокойно разрешили и шествие, и митинг, в отличие, смотрите, в Москве до сих пор продолжаются переговоры? Ну, я не знаю, будете ли вы комментировать ситуацию в Москве, я имею в виду, вот, может быть, скажете, почему в Петербурге так? Вы участвовали вообще в какой-то степени в этих переговорах?
Мне кажется, что, может быть, это такой петербургский патриотизм, но я хочу думать, что Петербург – это город с особой культурой, с особым с духом, атмосферой. И, может быть, здесь чаще будет получаться договориться. Вот. Я считаю, что это правильно, что разрешают, что организаторы митингов 12 июня получили разрешение, что они смогут, не вступая в конфликт с правоохранительными органами, пройти по улицам города, выступить со своими лозунгами, со своими речами. Точки зрения бывают разные, они все имеют право на существование. Люди должны иметь возможность сказать и услышать, и при этом уважать другую точку зрения. Поэтому я очень позитивно отношусь к тому, что 12 июня в Петербурге акции оппозиции будут идти как согласованные акции. Я не исключаю того, что могут быть и какие-то несогласованные проявления, но я, безусловно, буду участвовать как наблюдатель, как уполномоченный по правам человека, потому что это моя функция, я должен следить за тем, как защищаются, как соблюдаются права граждан, как работают в этом направлении правоохранительные органы. Это моя обязанность, мой долг, и я, конечно, буду участвовать в этих акциях, и как и сотрудники моего аппарата.
Александр Владимирович, в этой связи мне бы хотелось вам такой, несколько, может быть, необычный вопрос задать. Очень непонятен статус и вообще, вот, скажем, непонятно ваше положение в обществе, скажем, большинству, я имею в виду, вот, граждан. Кем вы являетесь? Вот вы являетесь правозащитником, скажем, представителем общественности, да, я имею в виду такой, или чиновником, mm-hmm. или и то, и другое, или вот что для вас...
Скажем, вы совершенно правы, я тоже с этим сталкиваюсь часто, очень многие люди не вполне представляют себе, в чем роль вот этого вот института, в чем роль должности уполномоченного по правам человека. И если на федеральном уровне этот институт уже какое-то свое место занял, и люди представляют в большей степени, наверное, что, но что касается вот субъектов федерации Петербурга, здесь, конечно, еще этот институт только начинает обретать свое лицо. Ну, ничего удивительного в этом нет. Вот если говорить о Петербурге, например, так хотя закон об уполномоченном был принят еще в 97 году, первый уполномоченный в нашем городе был избран только в 2007. 10 лет спустя. 2 года проработал, потом там была малоприятная история, законодательное собрание его сняло с должности, потом был следующий уполномоченный, значит, первый был Игорь Павлович Михайлов, второй был Алексей Сергеевич Козырев, он тоже проработал только лишь 2 года, потом был в Петербурге период, когда никого не было, вот около полугода, и в апреле я был избран. Так что, вот, ну, основания к тому, что люди не знают, что это такое, они есть. Вот, это молодой институт. Но роль его, на мой взгляд, очень важна. И, по сути дела, это государственный орган, который, вот я могу прямо процитировать закон, он создан в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, если, ну, в Санкт-Петербурге, если говорить о петербургском уполномоченном, гарантии их соблюдения органами государственной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления, и должностными лицами.
То есть это государственный, вы даже контролёр,
это государственный институт, который дает дополнительный механизм защиты прав человека. И в каком-то смысле, ну, можно сказать, что я чиновник, как и сотрудники моего аппарата, потому что мы защищаем права граждан, да, и в этом смысле мы правозащитники, но мы это делаем за счет средств бюджета, то есть за счет средств налогоплательщиков. Мы нанятые налогоплательщиками люди, которые призваны защищать права граждан. Вот наша функция такая. При этом уполномоченный, эта фигура такая особая, он хотя и представляет государственную власть, но у уполномоченного нету, скажем, процессуальных каких-то функций, как у прокурора, нету административных функций по распределению средств, как у губернатора, у исполнительной власти, нету функций законотворческих, как у депутатов законодательного собрания. Это такой орган, ну, если хотите, равноудаленный от исполнительной власти, от законодательной власти, от судебной власти, и также в каком-то смысле удаленный от общественных правозащитных организаций. Это такая особая структура, которая именно в силу своей вот особенности, независимости, в законе установлено, что уполномоченный независим и не подотчетен никому, ни законодательному органу, ни исполнительному органу. Вот такая удаленность и независимость дает уполномоченному возможность теоретически, и мы будем стремиться к тому, чтобы это было и на практике, объективно и независимо оценивать ситуацию с правами человека, оценивать эффективность работы органов государственной власти по соблюдению прав граждан, давать свои заключения, давать свои рекомендации, и если этот орган получит авторитет, будет пользоваться общественной поддержкой, влиянием, то эти рекомендации не будут оставаться без ответа. Я должен сказать, что они сейчас зачастую очень часто не остаются без ответа, и по тем конкретным обращениям, которые к нам поступают к уполномоченному, вот среди тех обращений, где действительно есть нарушение прав, ну, потому что бывают обращения разного вида, бывают обращения, когда людям просто нужно дать консультацию, разъяснить им, как им нужно действовать, чтобы реализовать свои права, но вот по тем случаем, когда мы усматриваем нарушение прав граждан, когда мы видим, что, скажем, сотрудники каких-то подразделений районной администрации или военкоматов, или других каких-то государственных органов нарушают права граждан, и мы обращаемся с соответствующими представлениями, действуя либо с помощью прокуратуры, либо непосредственно обращаясь в эти органы власти, вот больше половины таких случаев, они заканчиваются успешным восстановлением прав граждан. Вот. Если сравнивать это с общим числом обращений, то тогда, конечно, коэффициент полезного действия он гораздо ниже будет. Вот. Кстати, на федеральном уровне у Владимира Петровича Лукина в офисе примерно такая же картина. Но если брать те случаи, где действительно права нарушены и где есть основания менять принятые решения, вот там где-то уже больше половины.
Но у вас есть определенный статус ваших обращений, да, наверное, если так можно выразиться. Я имею в виду, что, например, простой гражданин, обращаясь в прокуратуру своим заявлением, он в большей степени получит отказ, чем...
Ну, строго говоря, если вот смотреть формально с точки зрения юриста, то не очень большая разница в статусе этих обращений, хотя, конечно, закон говорит именно об обращениях уполномоченного, о том, что он может направлять обязательные для рассмотрения.
Есть такое понятие, да?
Да, но здесь даже я бы не... делал упор на особом статусе формальном, здесь многое определяется авторитетом этого института, авторитетом личности, которая занимает эту позицию. И вот я думаю, что вот пример, многолетний пример деятельности уполномоченных на федеральном уровне, вот в последние годы Владимир Петрович Лукин эту должность занимает, показывает, что с его обращениями считаются не только потому, что он уполномоченный по правам человека и это конституционная должность, но и потому, что знают, что если поступает запрос за его подписью, то это серьезное дело, оно действительно требует внимания, действительно требует реагирования. Вот я надеюсь, что у нас в Петербурге тоже сложится такая практика.
Александр Владимирович, а вот смотрите, давайте разберем такую интересную ситуацию.
И, кстати, извините,
да, пожалуйста,
Виктор, я перебью. Есть еще другая составляющая. Уполномоченный имеет силу, вот его обращения, его рекомендации имеют силу еще не только в зависимости от его личного авторитета и отношений, которые он имеет с представителями органов власти. Здесь еще очень важна общественная поддержка и публичность. Поэтому для работы уполномоченного очень важную роль играет пресса, играют средства массовой информации. И позиция средств массовой информации, их непримиримость к нарушениям прав человека, их интерес к этой проблематике, к правозащитной проблематике, он очень важен. Поэтому вот в своей деятельности я планирую очень активно работать с теми представителями средств массовой информации, для которых эта тематика важна.
Ну да, интересная ситуация на самом деле, да. Такая вот с одной стороны одно, с другой стороны другое. Хорошо, у меня к вам такой вопрос, Александр Владимирович. Если вот попытаться разобраться в следующей ситуации, вот как бы вы, допустим, что бы от вас, например, зависело, могли бы вы изменить? Вот смотрите, сейчас в Петербурге идет процесс над 12 активистами партии «Другая Россия». И главная формула обвинения по статье той же самой 282 Уголовного кодекса якобы в том, вот я цитирую из обвинительного заключения, что они проводили акции, суть которых заключалась в выражении нетерпимости к высшим руководителям действующих органов государственной власти. Конец цитат. Как можно относиться? Вот что бы вы могли сказать по этому поводу?
Ну, по этому поводу можно сказать только одно, что это, я так понимаю, цитата из обвинительного заключения, вот, что его составлял человек, ну, которому, мне кажется, следовало бы повысить свою юридическую квалификацию, правовую квалификацию, потому что формулировка, которую вы процитировали, она не носит правового характера. Вот.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Главные темы – сообщество тех, кто за честные выборы. Смысл протеста. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, член Федерального бюро партии «Яблоко» Александр Шишлов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Калифорнии на 92-м году жизни умер знаменитый американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. Об этом агентство Associated Press сообщили дочери писателя. Активисты партии «Яблоко» собираются у Александровского сада у стен Московского Кремля на гулянье, чтобы выразить протест против принятого российским парламентом поправок к закону, ужесточающих наказание за нарушение порядка на массовых акциях. Цель протестов – добиться вето президента на закон. Четверо задержанных сегодня участников акции «Окупай Химлес», в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, отпущены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», они были доставлены в мировой суд из отделения полиции, где на них составили протоколы, обвинив в самоуправстве. Однако суд не состоялся и активистов отпустили. Госдума России сегодня приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о контроле за соответствием расходов чиновников чиновников и их доходам. Решение поддержали 433 депутата при одном воздержавшемся. Московские власти обещали оппозиционерам в четверг утром сообщить свое решение по вопросу о месте проведения марша миллионов 12 июня. Как сообщил в Твиттере один из организаторов акции Сергей Удальцов, активисты предложили мэрии согласовать проведение шествия от площади Гагарина с митингом на Октябрьской площади. Московский окружной военный суд сегодня приговорил полковника ФСБ в отставке Валерия Михайлова к 18 годам лишения свободы за передачу секретных сведений ЦРУ США. На 53-м году жизни сегодня умер известный советский хоккеист Владимир Крутов. Афганские официальные лица и жители провинции Лагар на востоке страны сообщают, что в ходе авиаудара НАТО сегодня погибли до 18 мирных жителей.
Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, член Федерального бюро партии «Яблоко» Александр Шишлов. Мы говорим о правах человека, о том, как они нарушаются в Петербурге и в целом по стране, говорим о законах, принимаемых Госдумой и петербургским парламентом, о борьбе с экстремизмом и о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 6 610 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Александр Владимирович, мне сразу после того, как в апреле вас избрали уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге, вы заявили, что будете уделять особое внимание защите прав психически больных, призывников и садоводов. И чем определяется такое, вот такое конкретно три категории, да, общественных групп, на которые вы особое внимание обращаете?
Нет, наверное, это не совсем так.
Неправильно. Я взял из интервью...
Не только лишь эти три группы, но я хотел, говоря об этом, хотел подчеркнуть, что в первую очередь, я полагаю, нужно помогать защищать права тем, кто сам не может это сделать, кому самому это сделать трудно. В этом смысле, вот говоря о людях с ментальными проблемами, вот я подчеркивал эту категорию, есть еще категория людей-инвалидов, вот, и которые вполне нормальны ментально, но, тем не менее, имеют ограниченные физические возможности, и им зачастую тоже трудно защитить свои права. И вот это те сферы, где, на мой взгляд, помощь государственных институтов, в том числе уполномоченного по правам человека, особенно нужна, востребована, и вот это будет одним из приоритетных направлений работы уполномоченного, вне зависимости от соотношения, от количества жалоб, обращений, которые мы поступаем, потому что если, которые мы получаем. Вот если по Петербургу судить, то у нас наибольшее количество жалоб поступает не от тех, кто не может себя защитить, может быть, потому что они не знают о том, что вот есть такая возможность, может быть, по другим причинам. Но у нас, например, наибольшее количество жалоб, это связанные с жилищными проблемами. Вот. Это очень важная тематика, и мы ей занимаемся, и будем заниматься. Но там есть люди, которые в том числе и вполне финансово обеспечены, но, тем не менее, их права собственности нарушаются, и это очень важно. Но вот говоря о том, что акцент, особое внимание, повышенное внимание должно быть на таких категориях, как, скажем, вот психически нездоровые люди, я хотел подчеркнуть, что мы считаем своим долгом помогать тем, кто сам за себя постоять не сможет. Это не только, это, скажем, это еще и бездомные, например, вот те люди, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, роль государства помогать этим людям.
А по поводу психических больных, скажите, а на самом деле у вас не складывается впечатление, вот я читаю иногда доклады Гражданской комиссии по правам человека петербургской, она, кстати говоря, с 1 июня начинается процесс над активистами этой комиссии, тоже они их обвиняют тоже по, инкриминируется статья 282, обвинение в экстремизме за те материалы, которые они публикуют, но это специфическая очень гражданская комиссия, я просто хотел вас спросить, не кажется, вам не складывается впечатление, что они, как они говорят, в какой-то степени возвращается репрессивная психиатрия советских времен.
Ну, такие выводы я бы не делал, я бы поостерегся с такими категоричными выводами, но вот по тем случаям, которые мы разбираем, мы видим, что во многих ситуациях проблема лежит просто в нехватке бюджетного финансирования, в нехватке ресурсов, и те условия, которые существуют, они могут быть улучшены, но для этого государство должно выделять дополнительные бюджетные средства. Вот, разумеется, там бывают и ситуации, связанные с нарушениями и с неправильным функционированием тех людей, которые работают в этой сфере. Вот. Но главная проблема там, она все-таки скорее связана с ресурсным обеспечением.
У нас звонки. Геннадий Сергеевич, Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, гости и мой любимый Ленинград. Виктор, можно несколько слов вот об этом законе?
Да, пожалуйста.
Я думаю, Путин подпишет закон, иначе спешки такой к 16 числу не было бы. Но он, в общем, на свою задницу это все, если подпишет. Вы представьте, проект штрафует на 300 тысяч рублей или на 50. Ну, как у любого человека, зло наступает, ненависть, и пойдут поджоги, будут объединяться в группы, неонацисты воспользуются этим, и Москва будет гореть. Вот такое мое мнение, извините, пожалуйста. До свидания.
Хотите сказать что-нибудь, Александр Ильич?
Ну что, это вполне реальные опасения, но хотелось бы, чтобы сценарий таким не стал развиваться по такому пути.
Ну, да.
Хотелось бы, чтобы разум восторжествовал.
По средней зарплате 20 тысяч по стране, как бы в среднем, так сказать, более-менее. Лена нам пишет, наша власть лице третьего человека в стране, Матвиенко, показала, что обращать внимание на организации по защите прав человека никто не будет. В ответ на послание Федотова она рассказала нам анекдот, давая понять, что все защитники прав человека для власти ничто, а просто смешные. Конец цитаты.
Ну, я еще раз могу сказать, что у нас ведь система так устроена, что мнение пятого, четвертого, третьего человека гораздо меньше значит, чем мнение первого человека.
Вы думаете, изменится эта ситуация?
Мы говорим о законе или о развитии страны?
А вообще
страны?
Развитие страны.
Я думаю, что она изменится. Россия рано или поздно станет правовым демократическим государством.
А когда, как вы думаете?
А вот это наша с вами задача, профессиональная, и человеческая, и гражданская, приближать это время. И это задача всех, кто хочет жить в правовом демократическом государстве.
Ну, давайте рассмотрим еще одну группу населения, это призывников, да, призывники. Вы знаете, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект «Единой России» о том, чтобы обложить налогом в 13% до 60 лет вообще тех людей, которые отказываются служить в российской армии. Это один из вариантов таких экзотических проектов. Вы знаете, вот Минюст недавно, то есть буквально на днях, вчера или позавчера, он отклонил законопроект, в котором предлагалось возбуждать уголовное наказание призывнику, если он сам не являлся без всякой повестки по исполнению ему 18 лет в военкомат, потому что это было неконституционно вообще такое. Вот что вы скажете по этому поводу, и какова ситуация с призывниками сейчас?
Ну, в отношении призыва у меня позиция давно сформировалась, еще когда работал в Государственной Думе, когда я был депутатом Государственной Думы второго и третьего созыва, и это была позиция не только моя, это была позиция фракции «Яблоко», мы считали необходимым решать проблему системно и всерьез, а именно переходить к контрактной армии, отказываться от воинского призыва. И мы много раз доказывали с цифрами в руках, что все разговоры о том, что это не посредством России, это не так. Средства на это есть, тем более в последние годы, когда цены на нефть позволили наполнить бюджет. Вот. И средства на это есть, и самый простой ответ тем, кто уверяет, что их нет, он был дан тогда, когда военная прокуратура обнародовала средства, обнародовала цифры о тех, о том масштабе расхищений бюджетных средств, которые в армии происходят. Вот тот масштаб хищений, который происходит в армии, он с лихвой покрывает расходы, необходимые для создания контрактной армии. Вот это моя позиция, она не изменилась. И надо не придумывать какие-то экзотические меры по отлавливанию призывников, по введению каких-то налогов. Надо всерьез заниматься переходом к контрактной армии и отказом. Это не за один месяц надо сделать, не за полгода, но это абсолютно реальная задача. И вот именно над этим надо думать депутатам Государственной Думы, как ускорить переход к контрактной армии. Ну, а поскольку пока у нас армия частично формируется по призыву, поскольку сейчас очередная призывная кампания, то уже в своей новой функции, как уполномоченный по правам человека, я тоже держу эту проблему в сфере внимания. И вот для петербуржцев могу сказать, что у нас работает горячая линия телефонная в период призыва, она до 15 июля будет работать, и можно обращаться по телефону 764-0054. В принципе, этот телефон всегда работает в рабочее время, но вот по вторникам и четвергам с утра с 10 до 11 и во второй половине дня с 17 до 18 у этого телефона дежурит человек, который специализируется по вопросам воинского призыва, и когда к нам звонят обычно не призывники, а их родители, вот, то мы даем консультации по всем вопросам, которые возникают. Во многом они связаны с медицинскими вопросами, с так называемым расписанием болезней, вот, с перечнем тех заболеваний, которые дают основания для отсрочки от армии или признания невоеннообязанным. Вот, много других есть вопросов. Возникают вопросы, связанные с задержкой с выдачи воинского билета, например, там странный сюжет. Но, кстати, вот в тех случаях, когда нужны консультации, мы даем консультации призывникам и их родителям, а в тех случаях, когда возникают вот какие-то конфликтные ситуации, вот типа задержки с выдачей военного билета, то мы работаем в контакте с военкомом, и эти проблемы разрешаются довольно быстро и эффективно.
У нас звонки. Борис Иванович из Калининграда, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бывший капитан дальнего плавания. 42 года отходил в море, из них 30 лет капитаном. У меня нищенская пенсия в 10-12 раз меньше, чем у депутата Государственной Думы. И я написал жалобу на Путину, что почему у них 70% от заработка они получают, а я всего лишь 22%. Я лично сделал больше, чем любой депутат Государственной Думы. Я вот написал же, почему, на каких основаниях не соблюдается Конституция. В частности, одни получают 70% от заработка, другие 20%.
Понятно, Борис.
Что я жду после этого указа?
Борис Иванович, я могу с вами только солидаризироваться. Вот в данном случае, наверное, не как уполномоченный, а как человек, который был депутатом Государственной Думы. И когда мы были в Государственной Думе, когда фракция «Яблоко» была в Государственной Думе, вот я сейчас уже говорю не как уполномоченный, а как бывший депутат и как член тогдашней фракции «Яблоко», мы всегда выступали за то, чтобы не создавать специальную пенсионную систему и вообще каких-то дополнительных привилегий для депутатов Государственной Думы и вообще для государственных чиновников. Мы считали, что пенсионная система должна быть, она может иметь специфику для различных профессиональных категорий, конечно, и в части возраста выхода на пенсию, и в части дополнительной пенсии для тех, кто в тяжелых условиях, скажем, работал, вот. Но создавать касту, будь то чиновники или депутаты, и создавать для них особую пенсионную систему, это несправедливо, негуманно, это неправильно. И, конечно, российская пенсионная система нуждается в кардинальном пересмотре. Тут, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Вот. Для того, чтобы пересматривать пенсионную систему, чтобы делать ее более справедливой, нужна политическая воля. Конечно, нужны финансовые ресурсы, нужен маневр финансовый, но первое, что нужно, нужна политическая воля.
Ну, создание номенклатуры, так называемой, это неизбежный процесс вообще, вот в тех условиях, в которых сейчас существует страна вообще, или нет, как вы считаете? Все-таки это будет также дальнейшее развиваться, смотрите, количество чиновников увеличивается за 12 лет, количество чиновников, по-моему, 2 раза, да, там 2 миллиона, по-моему, стало.
Количество чиновников растет, оно, если брать на душу населения, то оно значительно выше, чем в советские времена. Вот, само по себе, может быть, тут не надо делать каких-то, ну, скоропалительных таких популистских выводов, потому что, в принципе, чиновники нужны. Без чиновников не может государство функционировать. Но задачи чиновников, людей, которые наняты гражданами за счет средств государства, за счет средств, которые платят люди в виде налогов, вот, их задача служить обществу, а не создавать такие вот очаги благополучия на фоне совсем другой картины для других категорий общества. Вот. Не надо чиновников всех мазать черной краской. Вот. Большинство людей, которые работают в бюджетной сфере, вот, и получают зарплату как чиновники, все-таки работают, ну, исходя из, ну, не за страх, а за совесть. Вот, разные есть чиновники, но всех их мазать черной краской я бы не стал. Вот, но создавать систему вот такую кастовую, вот это неправильно.
У нас звонки, постоянный слушатель Геннадий из Ленинградской области. Пожалуйста, Геннадий.
Да?
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, мы вас слушаем, Геннадий.
Добрый вечер. Значит, я хочу вот о чем спросить. Нельзя ли так называемый новый закон о митингах отправить, если он будет принят, конечно, отправить на экспертизу Конституционного суда на соответствие Конституции, а также обратиться в итоге с исковым заявлением в Европейский суд по правам человека. Потому что он, я думаю, противоречит даже Международной декларации прав человека, вот, Международной декларации ООН по правам человека. Спасибо большое.
Я думаю, что если этот законопроект станет законом, то вот такое развитие событий, о котором Геннадий сказал, очень вероятно. Я думаю, что будут и соответствующие обращения в Конституционный суд, а когда будет какая-то правоприменительная практика, то и в Европейский суд, я думаю, что это неизбежно.
Да, уже оппозиция обсуждает вариант возможности внесения в Конституционный суд, оспаивать, для того, чтобы оспаивать этот закон. Анатолий Иванович из Москвы, пожалуйста.
Да, будьте любезны, ответьте на такой вопрос. Вот я работающий пенсионер, у меня 72 года, мой трудовой стаж 55 лет. Но как-то так получилось, что я в свое время не подсуетился, и звание ветерана труда мне не вручали. Некоторым как-то автоматически, а я как-то это делаю, потому что оно не имело никакого значения. Сейчас имеет значение в плане оплаты жилья и так далее. Вот я хотел бы узнать, когда исправится это положение? Потому что я считаю это неправильно. 55 лет трудовой стаж, а я, так скажу, я награжден многими наградами, медали. Вот у меня последние медали за трудовую доблесть на благо России. Но почему-то в пенсионном фонде там говорят, а она не засчитывается. Вот, пожалуйста.
Понятно, Анатолий Иванович, да.
Ну, не знаю, Анатолий Иванович, не зная конкретных обстоятельств, трудно дать вам такую четкую рекомендацию, но я думаю, что если у вас сохранились документы, которые подтверждают ваш стаж и ваше право на получение медали ветеран труда, то нужно вот с этими документами и работать. Можно проконсультироваться в управлении социального обеспечения, и, я думаю, вам подскажут, как нужно действовать для того, чтобы получить эту медаль.
Да. Хорошо, давайте мне продолжим еще по поводу болевых точек, вот я так их называю. Вот мне совсем недавно принят в Петербурге закон Виталия Милонова, да, авторство его депутата ЗАГСа Петербургского о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии, да. А как вы к этому относитесь? Вы знаете, вот очень много уже публикаций на эту тему, и так все это и продолжается. Вообще складывается вот у меня лично, я не знаю, может, я ошибаюсь, у меня складывается впечатление, что вот как раз вот этот закон 282 за разжигание экстремизма как раз можно было, если бы, ну, можно было применить как раз к Виталию Милонову,
потому что... сам этот закон является пропагандой того, в чем он пытается поставить барьеры.
Да, впечатление.
Да, есть такая позиция. Вообще этот закон мне представляется странным, как вот человеку, который имеет законодательный опыт, как человеку, который имеет юридическое образование, он мне представляется странным по нескольким обстоятельствам. Во-первых, в нем смешанные совершенно разные понятия: педофилия и нетрадиционная сексуальная ориентация. Абсолютно из разных просто измерений понятия. Вот, если мы говорим о педофилии, о защите детей от сексуальных домогательств, то это... Вообще-то говоря, состав уголовного преступления, есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе, и перевод вот этих явлений абсолютно неприемлемых, с которыми нужно бороться жестко и последовательно, перевод их в сферу административных правонарушений из уголовных, по сути дела, ведь именно это закон говорит, это вещь весьма сомнительная. Во-вторых, он странный с точки зрения... формулировок, которые там есть, ведь там речь идет о пропаганде, так называемой. Но само понятие пропаганды строгого правового определения не имеет. И значит, применение этого законопроекта в реальной жизни, оно будет сопряжено с толкованием, с произвольным решением. То есть, по сути дела, оно может способствовать не законности, а росту произвола. И я думаю, что правоприменительная практика по этому закону, которая только-только еще начинает складываться, она неизбежно приведет к тому, что станет ясно, что этот закон нуждается в пересмотре. Но это моя точка зрения. Но я думаю, что этот закон будет подвергнут экспертизе, квалифицированной правовой экспертизе, которую организуют с разных сторон, и в том числе и с моей стороны, со стороны уполномоченного в Петербурге, мы тоже будем способствовать проведению такой экспертизы для того, чтобы от эмоций, от эмоциональных оценок переходить к правовым оценкам, к юридическим оценкам. И я думаю, что потребуется коррекция этого закона.
А у вас нет ощущения, что вот пока будет проводиться такая экспертиза, он будет вынесен уже на федеральный уровень и принят Госдумой? Примерно в таком же исполнении сейчас обсуждается тоже такое же?
Ну, что же, это вопрос к федеральным законодателям, к их уровню компетентности и к их целям, которые они перед собой ставят. Вот. Но моя позиция такая, что реально существующих проблем этот закон практически не решает, вот, но в то же время он создает напряженность там, где ее можно избежать. И еще раз хочу подчеркнуть, что правоприменительная практика, вот опыт привлечения к ответственности на основании этого закона, он только складывается, но у меня такое ощущение, что он подтвердит необходимость изменения этого закона.
Екатерина Евсеевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос и к ведущему, и к вашему гостю. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете Путина, глупым человеком или умным?
Не знаю, я лично считаю умным, если вы ко мне,
вопрос,
да.
Я считаю Путина умным человеком.
Да, ваш вопрос другой, Екатерина Евсеевна, да.
Если вы считаете, что он глупый, я с вами не согласна, потому что он в разведке, а в разведку берут только умных людей, дураков туда не берут.
А мы хором вам сказали, что мы считаем его умным.
Вот послушайте, только не перебивайте. Мой муж проливал кровь за то, чтобы людям было жить хорошо, чтобы дети и внуки не страдали, как вот я. Я дитё войны, я знаю, как тяжело было переживать во время войны. А вы это не испытывали. Вы еще были или совсем на свете вас не было, или вы молодые были. И вот я страшно не хочу, чтобы у нас в России вот эта потасовка была, чтобы кровь проливалась. Но неужели нельзя сделать мир? Если вы такие умные, ну помогайте правительству, помогайте Путину, делайте, чтобы людям было хорошо.
Спасибо, Екатерина Алексеевна.
Спасибо вам и здоровья вам. Желаем вам здоровья и благополучия, но я хочу подчеркнуть одну вещь. Для того, чтобы людям было хорошо, нужно не только помогать правительству, нужно, чтобы правительство и власть вообще умело слышать людей, умело слышать другие позиции и понимало, что не всегда власть права только потому, что она власть.
Да, ну, в принципе, последний вопрос, Александр Владимирович, мне. Как у вас вообще складывается в Петербурге взаимоотношения с администрацией вообще? Я имею в виду вот с исполнительной властью. Насколько, вот если учитывать в случае принятия этого закона, насколько можно ожидать все-таки более-менее, ну, скажем так, гуманного отношения, а не какого-то, ну, я не знаю, беспредела полного в отношении, ну, я не знаю, тех или иных демонстрантов, которые, может быть, будут подвергаться, там, так сказать, захвату ОМОНом и так далее 12 числа.
Ну, Петербург – это Петербург. Я надеюсь, что все будет происходить в Петербурге культурно и цивилизованно. Вот, если говорить об отношениях, даже тут речь не только о том, как персонально мои отношения складываются с должностными лицами администрации, а как уполномоченный, на мой взгляд,
да,
должен
взаимодействовать. Да,
вот, то роль уполномоченного – это, ну, в каком-то смысле, если хотите, роль посредника, вот человека, который старается организовать мосты, который старается способствовать взаимопониманию и нахождению компромиссных решений. И у меня позиция такая, что я хочу взаимодействовать, и я вижу пока, и я надеюсь, что так будет всегда, я вижу и ответное желание, ответное стремление. У нас, кстати, и у моих предшественников тоже такие отношения с исполнительными органами власти, с разными самыми, и с правоохранительными органами тоже, ну, в большей или меньшей степени складывались, и я эту практику буду развивать. У нас будут заключаться новые соглашения о взаимодействии, скажем, с прокуратурой, с городским управлением внутренних дел, и мы будем создавать постоянные механизмы для диалога и поиска решений, которые направлены на благо людей, на защиту прав и интересов граждан, жителей Петербурга.
А вот на стратегии 31 задержали 8 человек. Вы выясняли судьбу их вообще? Почему, как, чего?
Ну, здесь будет суд выяснять, значит, как мне...
Ну, наблюдаете, да?
Как мне сообщили, я делал соответствующие запросы. Естественно, я в контакте с правоохранительными органами. Вот там были составлены административные протоколы. Представители правоохранительных органов считают, что там имеется достаточная доказательная база для того, чтобы предъявлять обвинения в административных правонарушениях. После этого посмотрим. Но должен сказать, что от самих задержанных не поступало жалоб в адрес уполномоченного.
Спасибо, спасибо большое, Александр Владимирович. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, член Федерального бюро партии «Яблоко» Александр Шишлов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, что в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Ведущий Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Отдадут ли российских призывников на откуп?
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о жизни и смерти детского мира.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. О социальный капитал русского милитаризма.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Выгодно ли Владимиру Путину наложить вето на законопроект о нарушениях на митингах, как противоречащий Конституции и международным обязательствам России? Об этом спорят Людмила Нарусова, Иван Рыбкин и Вадим Прохоров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».